Глава 11. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». Он сказал им: «Когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе, хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого». Ученик Христов ревнует ученикам Иоанну и потому желает научиться молитве. Спаситель не отвергает желания учеников. «Отче наш, говорит, сущий на небесах, примечай силу молитвы, она тотчас возводит тебя к горнему, и по элику ты именуешь Бога Отцом, убеждает тебя всячески не терять подобие Отцу, но стараться уподобляться Ему. Не сказал «Отче мой», но «Отче наш», возбуждая тебя к братолюбию и побуждая любить всех, как братьев вообще. Сказав «на небесах», не ограничивает имя Бога, но слушателя возводит к небесам и отводит от земного. Да светится имя Твое, вместо да прославится, то есть устрой нашу жизнь так, чтобы она была во славу Твою. Ибо как злыми хулится имя Божие, так ведущими добрую жизнь прославляется. Да приидет Царствие Твое, грешник о Царствии Божьем не молится, ибо не желает его пришествия по причине ожидающего там наказания. Напротив, праведник молит, чтобы оно пришло скорее, дабы ему освободиться от здешних искушений и успокоиться. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе, как у ангелов, так и у нас, людей на земле. Ибо все ангелы во всем действуют по воле Божией, научают просить хлеб только насущный, то есть полезный для нашего существования и для поддержания жизни, отнюдь не лишний, но необходимый. Не входить в искушение – значит не порываться на искушение. Ибо нам должно молить Бога не о том, чтобы Он послал на нас искушение, но о том, чтобы отвратил оное. А если постигнет, должно с мужеством переносить оное. Нужно сказать, что искушений два вида. Одни произвольные, например, пьянство, убийство, прелюбодеяние и прочие страсти. Ибо сим искушением мы сами подпадаем произвольно. Другие искушения невольные, коими подвергают нас владыки и сильные. От произвольных-то искушений, то есть от страстей, нам должно убегать, молиться об избавлении от них и говорить: «Не веди нас», то есть «Не попусти нам впасть в искушение», то есть в произвольную страсть, «Но избавь нас от лукавого». Ибо он наводит невольные и вольные искушения. Посему, когда ты невольно терпишь искушение от человека, не человека сего считай виновником твоего искушения, но лукавого. Ибо он наущает человека яриться на тебя и неистовствовать. И сказал им: «Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: „Друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему“, а тот изнутри скажет ему в ответ: „Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мной на постели. Не могу встать и дать тебе“. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит». Господь, научая нас молиться неленостно, сказывает притчу и пример. Что же означает притча? Полуночью называют последние дни жизни, до которых, когда достигнут люди, начинают сочувствовать добру и стремляться к Богу, ибо Он есть друг, любящий всех и всем желающий спасения. Итак, многие в полночь, то есть при конце жизни, приходят к Богу как к другу и говорят: «Дай 3 хлеба, то есть веру в Троицу, ибо зашел друг, то есть ангел, землющий душу». Впрочем, и всякий ангел есть друг, как и Господь говорит, что радость бывает на небе о спасении человека. Дети, покоящиеся на постели, суть люди, обратившиеся, потому сделавшиеся чадами Господа и удостоившиеся покоиться вместе с Ним. Неотступностью называют сильную и продолжительную молитву с терпением, разумея иначе, именно под полночью разумея силу и средину искушений. Ибо всякое искушение есть ночь, а средина искушений, без сомнения, полночь. Итак, когда кто находится в средине искушений, тот приходит к любящему нас Богу и говорит: «Дай мне взаймы 3 хлеба, то есть спасение души, тела и духа». Ибо искушение угрожает опасностью сим трем. Кто же друг, зашедший с дороги? Без всякого сомнения, это Господь, испытывающий нас в искушении и желающий вкусить наше спасение. Впавший в искушение, не в силах, будучи сам по себе, противостать им и оказать прием Господу, не имеет, что предложить ему. Запертые двери означают, что мы должны быть готовы прежде искушения, а когда впадем в них, тогда дверь приготовления уже заперта, и мы, оказавшись не готовыми, потерпим опасность, если Бог не поможет. Дети же суть те, по элику прежде обратились, кое через добродетель соделались сынами Божьими и воздержат и почивают в Боге. И я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень, или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы, или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святаго просящему Него. Смотри, какая точность в словах. Не сказал Господь, что попросите и дастся вам, но просите, то есть непрерывно ищите. Всякий просящий получает. Уже ли получает тот, кто просит бесполезного? Нет, ибо, во-первых, прошение о бесполезном не может быть и названо прошением пред Богом, ибо кто молится Богу, тот должен просить того, что Он дает. А если кто просит бесполезного, то творит прошение не к Богу, ибо он не дает неполезного. Потом слушай, как и сам Господь научает нас просить то, чего должно просить. Он говорит, если сын попросит хлеба и рыбы и яйца, посему, как эти предметы составляют пищу человека, так и наши прошения должны быть полезны нам и служить в помощь. Под просящим хлеба, разумею, прошу тебя всякого, кто попросит, чтобы открыты ему были вера в Троицу и правильность догматов веры, ибо они, как утверждающее сердце, суть хлеб. А рыбы просит тот, кто, находясь в море жизни сей, просит у Бога помощи, чтобы ему, как рыбе, сохраниться живым и непогруженным среди искушений. А тот просит яйца, кто желает, чтобы ему даны были по рождению добродетельных душ, каковые души, как взявшие крылья, вознесшиеся духом и прилетевшие в землю, по справедливости могут быть уподоблены птицам. Однажды знал он беса, который был нем, и когда бес вышел, немой стал говорить, и народ удивился. Некоторые же из них говорили, он изгоняет бесов силой Вельзевула, князя бесовского, а другие, искушая, требовали от него знамения с неба. Но он, зная помышления их, сказал им, «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет. Если же и сатана разделится сам в себе, то как устоит царство его? А вы говорите, что я силой Вельзевула изгоняю бесов, и если я силой Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силой изгоняют их? Посему они будут вам судьями. Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». Немым часто называется тот, кто не говорит, но называется также и тот, кто не слышит, а вернее тот, кто не слышит и не говорит. Кое от роду не слышат, те и не говорят. Это с ними бывает по необходимости, ибо мы говорим то, чему научаемся через слышание. Когда кто не слышит, тот по всей вероятности и не говорит. Разве у кого слух повредился впоследствии от болезни, тому ничто не препятствует говорить. Приведенный ко Христу был в обоих отношениях нем, и на язык, и на ухо. Он есть образ человеческой природы, которая, будучи одержима от бесов, не способна была ни к слышанию слов Божьих, ни тем более к пересказыванию. Но Господь, придя и знав бесов, то есть страстные бесовские дела, сделал то, чтобы мы не только говорили, но и проповедовали истину, ибо слова Божьи должны не только слушать, но и другим пересказывать. Итак, будем слушать мы, имеющие в себе дела бесовские, думающие других учить и позволяющие называться от людей учителями. Ибо когда выйдет бес, тогда бывает истинная говорливость и учение. А доколе внутри нас находится произведение демонов страсти, да то ли не говорим, хотя и кажемся говорящими». Фарисеи клевещут на чудо, и Господа поносят, как обманщика, говорят, что он дружен с князем бесовским, и при его содействии изгоняет бесов. Господь говорит им, что как это возможно, чтобы бес изгонял другого беса? Это было бы уже разрушением его царства. Ибо если они царство и упокоение поставляют в том, чтобы жить в людях, а их же князь изгоняет их, то явно, что он сам себя разрушает. Ибо и всякое царство, разделившееся и возмутившееся, расстраивается, и дом разделившийся падет. Под домом будешь ли разуметь здание? Хорошо, ибо и здание стоит дотоле, доколе оно сохраняет соединенность. А когда стены отстанут одна от другой, оно падает. Будешь ли разуметь под домом, живущий в дому? И они, доколе соблюдают мир, стоят, и если восстанут друг на друга, то падают. Пусть будет и так, говорит, что я изгоняю бесов силой Вельзевула. Но сыны ваши, то есть апостолы, чьи силы изгоняют? Не очевидно ли, что моим именем? Как же вы обо мне говорите, что я изгоняю через Вельзевула, нуждаясь в силе его, когда сыны ваши, апостолы, изгоняют именем моим? Подлинно они будут вас судить. Ибо если они изгоняют именем моим, то я сам, очевидно, не имею нужды в силе другого. Я перстом Божьим изгоняю, то есть Духом Святым, а не Духом Лукавым. Духа называют перстом для того, чтобы ты знал, что как перст одного существа с целым телом, так и Дух Святый единосущен с Отцем и Сыном. А быть может, и не потому ли так называют, что Сын именуется Десницей Божией, а на нем почти семь сил Духа, но не как на орудии Духа, а как на единосущем с Ним. Одно же из дарований действий Духа есть сила врачевать. Говорит, что я перстом Божиим изгоняю бесов, то есть дарованием Духа. Ибо как перст есть часть руки, так и Дух исцеления был частью тех духов, то есть сил Духа, которые имел Иисус. Если говорить, я изгоняю бесов силой Божией, то подлинно дошло до вас Царствие Божие. А это имеет такой смысл. Разрушается, наконец, царство дьявола, и воцаряется Бог, изгоняющий бесов. Ибо слушай, что говорит далее. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находя, говорит, возвращусь в дом мой, откуда вышел, и придя, находит его выметенным и убранным, тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Прежде моего пришествия, говорит, сатана был силен и охранял свой дом, то есть господствовал над естеством человеческим твердо и безопасно. Но когда пришел я, сильнейший его, тогда я победил мир и все его орудия, на которые он надеялся, то есть все виды греха. Ибо грех есть оружие дьявола, им-то он смело преодолевал людей. Это все оружие его я сокрушил, потому что во мне не нашлось никакого греха. С тех пор он ослабел, и похищены у него, то есть людей, которые были как бы добычей его. Я исторг у него и поручаю каждого особому ангелу, верному хранителю, чтобы вместо беса, у которого он был во власти, управлял им ангел. И иначе, какое может быть общение между мной и Вельзевулом? Мое дело собирать рассеянных чад Божий, а его дело состоит в том, что он расточает собранное». Как же вы заключаете обо мне, что я имею общение с сатаной? Поистине, такое помышление от того у вас явилось, что вы ныне в большем общении с бесами. Нечистый дух жил в вас и прежде, когда вы служили идолам и убивали пророков. Потом, по-видимому, он вышел из вас, а ныне опять возвратился в дом свой, то есть в ваши души с семью духами, то есть многими, ибо число семь в Писании часто употребляется в значении «много», и сделал для вас последнее хуже первого. Ибо тогда, когда вы служили идолам, вы убивали пророков, но еще не наносили явного оскорбления Сыну Божию, ради вас, явившемуся во плоти. А ныне какая надежда на спасение, когда вы остаетесь при той же неблагодарности и дерзости, и после того, как Сын воплотился и ради вас совершает чудеса? Места безводные – суть души тех, кои не имеют никакой мягкости, души черствые и озабоченные собой. По элику же лукавый не имеет никакого места к обитанию в таких душах, то он возвращается к иудеям, и последнее для них становится хуже первого. Так ныне у них нет уже ни пророков, ибо они убили слово, ни помазания, ибо они распяли Христа помазанника. Прежде, хотя они и служили идолам, у них, видимы, были пророки и помазания, а ныне они всего лишились, потому что согрешили против Сына Божия. Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя и сосцы тебя питавшие». А он сказал: «Блаженны, слышащие Слово Божие, соблюдающие его». Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить: «Род сей лукав, он ищет знамени, и знамени не даст ему, кроме знамени Ионы пророка. Ибо как Иона был знаменем для ниневитян, так будет и Сын человеческий для рода сего. Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их. Ибо она приходила от предела земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Тогда как фарисеи и книжники порочат чудеса Господа, жена, лицо бесхитростное и простое, прославляет его. Где те, кои говорят, что Господь явился призрачно? Ибо вот свидетельство, что он и сосцами питался, а он ублажает тех, кои соблюдают Слово Божие. Впрочем, отнюдь не с тем, чтобы мать свою лишить ублажения, но с тем, чтобы показать, что и она не получила бы никакой пользы от того, что его родила и питала сосцами, если бы не имела всех прочих добродетелей. Говорит это вместе, потому что сказано идет ко времени. По элику завидующие ему и не слушающие слов его поносили слушающим, то он, вопреки им, особенно ублажает слушающих. Может быть, он говорит это и ради исцеленного глухого, чтобы и он, выслушав слово, соблюдал оное, чтобы дарованная ему способность слышать не послужила ему в осуждении. Когда же народ стал сходиться во множестве, Господь начал обличать неразумных. Между ними было несколько таких, кои желали, чтобы Иисус совершил знамени с неба, ибо говорили, что знамени, какие он творит, суть от земли, и он творит из силы Вельзевула, князя мира, имеющего власть над землей. А в знамении с неба он не может сотворить, потому что он не есть Сын Отца Небесного. По элику некоторые так говорили, то Господь обличает их и говорит, как бы: «Дастся вам знамение, которое докажет, что я истинный Сын Небесного Отца». Какое же? Знамени Ионы, то есть знамени воскресения. Ибо как он провел 3 дня в чреве кита, так и я пробуду 3 дня в чреве кита, великого животного, то есть ада, и воскресну. Когда Иона, выброшенный китом и как бы снова оживший, начал проповедовать, то ниневитяне послушались, а мне и после воскресения моего род сей не поверен. Посему они будут осуждены за то, что не подражали ниневитянам, хотя здесь больше Ионы. Ибо мое достоинство и способ проповеди представляют большое различие. Я владыка, он раб. Я проповедую Царство Небесное, он спасение от угрожающей погибели. Я совершаю чудеса, он не сотворил никакого чуда. Равным образом царица Южная осудит род сей, ибо она приходила с конца земли слушать премудрости Соломоновой. Под царицей Южной разумей, пожалуй, всякую душу сильную и постоянную в добре. Объяснюсь. Север, когда служит символом места пребывания противника, Писанием не одобряется, потому что он холодит и наводит омертвение и оцепенение. А юг, как противоположный северу, одобряется, потому что южный ветер приносит теплоту, оживление, отогревает и оцепеневшие части. Посему и в песне песни невеста, прогоняя ветер, говорит: «Поднимись с севера и принесись с юга». И пророк опять говорит: «И пришедшего от севера удалю от вас», то есть сатану. И так душа, царствующая на юге, то есть в благодатной стране духовной жизни, и окрепшая через упражнение в деятельности, приходит слушать премудрость, то есть восходит к созерцанию. Ибо премудрость Соломона, мирного царя, есть созерцание Господа и Бога нашего, которого никто не достигнет иначе, если через упражнение в деятельности не сделается царем и владыкой добродетельной жизни. Никто, зажегший свечу, не ставит ее в сокровенном месте, не под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Светильник тела есть око, и так, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло, а если оно будет худо, то и тело твое будет темно. И так смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? И если же тело твое все света и не имеет ни одной темной части, то будет света все так, как бы светильник освещал тебя сиянием». По элику завистливые иудеи, смотря на чудеса, по злобе ума превратно толковали их, то Господь и говорит, что люди, получившие светильник от Бога, то есть дар ума, который мы смотрим как бы светом нам данным, сокрыли рассудительность и, омрачив себя завистью, не видят чудес и благодеяний, хотя мы для того получили ум, чтобы поставлять на подсвечник, дабы и другие видели свет. По моему мнению, он говорит, как бы так, фарисеи, ты имеешь знание, это светильник, тебе следовало бы воспользоваться этим знанием к тому, чтобы самому признать чудеса и другим объявить и объяснить, что они суть дела Сына Божия, а не Вельзевула. Таким образом, и входящие, то есть вновь вводимые и начинающие, увидели бы свет. Ибо кто мудр, тот уже вошел, а кто еще учится, тот лишь входит. Но вы, фарисеи, не захотели сделать сего, а око души есть ум, доселе прямой, искривили и затемнили, ибо око тела, каково само, таковым делает и тело. Например, если оно чисто, то тело светло, а если оно темно, то и тело мрачно. Также точно душа располагается по состоянию ума. Если око и свет, полученные ею от Бога, начинают омрачаться завистью или любостяжанием, вообще сказать, любовью к вещественному, то и она омрачается. Когда он говорил это, один фарисей просил его к себе обедать. Он пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему, «Ныне вы, фарисеи, внешне чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства, неразумная. Не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто». Хотя Господь знает недоброжелательность фарисеев, однако же обедает с ними по тому самому, что они были лукавы и нуждались в исправлении. Ибо для того он обедает с ними, чтобы иметь повод к улучшению нравов их. Например, и теперь, смотря на неразумные их обычаи умываться перед вкушением пищи, научает, что душа должна быть очищена добрыми делами, ибо полоскание водой очищает не душу, а тело. Безрассудные они думали, что через погружение в воде и омытие тела вместе с телом очищается и душа. Посему Господь воспользовался прекрасным примером чаши. И так как время было вкушать, он упоминает о чаше и блюде и заимствуя свидетельство от того, что лежало перед глазами, убеждает фарисея, что как нет никакой пользы, если чаша снаружи чиста, внутри исполнена всякой грязи, так нет никакой пользы и в том случае, если при омывании тела душа исполнена всякой нечистоты, например, хищение и лукавство. Господь сделал намек на две господствующие страсти иудеев. Словом «хищение» на любостяжание, словом «лукавство» на зависть и следствие зависти. И так никакой нет пользы, если душа находится в таком состоянии. Безрассудно, не тот ли же сотворил и душу, кто сотворил тело, на котором вы так много останавливаетесь. Посему вы должны и душу очищать. Потом научает их, как очищается внутренность, указывает на милостыню. Смотри, пожалуй, как он, указав на милостыню, врачует обе страсти, разумея зависть и хищение. Ибо кто истинно милостив, тот не будет ни похищать у того, кому он творит милостыню, ни завидовать ему. Итак, по элику он порицал в них две страсти, то есть гоняет их одним лекарством. Милостынь, которая есть первая дверь боготворящей любви. А где любовь, там какое любостяжание и зависть? Из того, что у вас есть, то есть от имения вашего. Хорошо сказал, из того, что у вас есть, а не просто из того, что есть, потому что имение находится в сердце любостяжательного и господствует в нем. Почему и пророк Давид заповедует не прилагать сердце к богатству, то есть не пригвождать и не привязывая. Но горе вам, фарисеям, что даете десятину смяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией. Сие надлежало делать и того не оставлять. Горе вам, фарисеям, что любите председание в синагогах и приветствие в народных собраниях. Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры, что вы как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того. На это некто из законников сказал ему: «Учитель, говоря это, ты нас обижаешь». Но он сказал: «И вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами одним перстом своим не дотрагиваетесь до них. Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы». Потому и премудрость Божия сказала: «Пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят, да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Ей, говорю вам, взыщется от рода сего». Фарисеи именно для того, чтобы не приступить закона, давали десятину из самых незначительных предметов. Если кто упрекал их в мелочности, они ссылались на закон, который повелевал приносить священникам десятину со всего. Посему Господь и говорит, что как сим вы не пренебрегаете, так надлежало вам творить и суд, и любовь Божию. По элику фарисеи были неправосудны, притесняли вдовиц и сирот, то Господь говорит, что должны им иметь суд, то есть правосудие. По элику же они были презрительны и к Богу, без рассуждения простирая руку к священным делам, то Господь заповедует им иметь любовь Божию. Ибо кто любит Бога, тот к делам его не приступает с пренебрежением. А мне кажется, по элику есть два вида любви – любовь к Богу и любовь к ближнему, то, быть может, Господь делает намек на два эти вида. Словом, суд обозначает любовь к ближнему, так как правосудие и непритеснение ближнего происходит от любви к нему, а словами «любовь Божия», без сомнения, обозначает всецелое расположение к Богу. И когда кто любит ближнего по какому-нибудь мирскому или постыдному расположению, но ради Бога, тогда и эта любовь может быть названа любовью Божией, поскольку она заповедана Богом и благоугодна Ему. Они, фарисеи, любили, чтобы всякий человек оказывал им почести, и чтобы в народных собраниях называли их титулом «учитель». Это и означает слова «председание» и «приветствие». Господь же говорит им, что вы подобны гробам, которые полны всякой гнилости, а снаружи блещут мрамором. Люди по наружности фарисеев не узнают, какими правилами они руководствуются в жизни, почему они ходят. А если бы знали, то отвратились бы по причине их внутренней скверности. Законник безрассудно сам себя подвергает обличению. Законники были иное, чем фарисеи. Фарисеи считались подвижниками, отсеченными от прочих. А законники были книжники и учителя, и для желающих разрешали вопросы из закона. Они, законники, налагали на людей бремена тяжелые и неудобоносимые, а сами не дотрагивались до этих бремен и перстом своим, то есть сами ничего не соблюдали из того, что заповедовали прочим. Ибо когда учитель сам делает то, чему учит, тогда он облегчает бремена, подавая самому себе пример и ободряя учеников. Когда же он ничего не делает из того, чему учит, тогда бремена кажутся ученикам истинно тяжелыми, так как и учитель не может выполнить их. Господь обнаруживает также, что иудеи, потомки Каина, наследники его злобы, когда говорит, что вся кровь, пролитая от Авеля до Захарии, взыщется от рода сего, вы, говорит, убивали пророков, братьев ваших, как и он Авеля. Почему не без оснований некоторые принимали Каина за образ людей, побивших пророков, за что отмщено им в семь раз, то есть наказанием легчайшим, а Ламеха за образ людей, убивших Христа, за что им отмщено в 70 раз седьмижды? Именно рассеяние в плен безвозвратный. Кто же был Захарий, которого убили между храмом и алтарем? Одни говорят, что это давнишний Захарий, сын Иодаев, которого побили камнями, как известно из книги Царств. Другие же говорят, это отец предтечи. Он не исключил из ряда Дев Богородицу после того, как она родила Христа, и поставил ее на том месте, где и они стояли, а это место было между храмом и внешним медным алтарем. За это и убили его, так как некоторые ожидали во Христе будущего царя своего, а другие, между тем, не желали быть под властью царя, то посему убили этого святого и за то, что он утверждал, что родила Дева и что родился Христос, будущий царь, что было им противно, ибо они желали быть без царя. Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим вас препятствовали. Когда он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответы на многое, подыскиваясь под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, чтобы обвинить его. Ключом разумения Господь назвал учение руководства посредством закона, могущего приводить ко Христу, ибо закон, без сомнения, служит детоводителем ко Христу. Итак, законники, по-видимому, объясняли закон, а между тем злонамеренно удерживали ключ разумения и не отворяли дверей закона, через которые могли бы сами они и народ ко Христу прийти. Закон служит дверью ко Христу, но эта дверь остается заключенной, если кто-нибудь не объяснит премрачной стороны закона и таким образом не отворит двери. Ибо и Господь сказал, что если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне. И опять, что исследуйте Писание, ибо они свидетельствуют о мне, но вы не хотите прийти ко мне. Для примера укажу на одно. У иудеев, как известно, заколаем был агнец, помазываем были пороги, вкушали они эти мяса. И это у них было победой над губителем. Всем этим предозображалось таинство Христово. Когда Христос заклался как непорочный, пречистый агнец, тогда помазаны наши пороги, то есть сердце и воля, и на двери их, то есть ум, и мы вкусили плоти Сына Человеческого, и победили губителей душевных наших сил. И очень многие установления закона указывали на Христа. Хотя закон был как бы прикрыт и заперт темнотой буквы, как бы дверью какой, но если кому-нибудь веряемо было учение, тот имел ключ разумения. Если бы таковой пожелал, то мог бы отворить его, и сам вошел бы, и других бы вел. Но законники не сделали этого, а ключ разумения взяли, то есть сокрыли и спрятали из виду. Когда же взят был от среды скрыт этот ключ, то есть истолкование закона, то запертой осталась и дверь его. Под ключом разумения можешь понимать и веру, ибо познание истины происходит через веру, как и пророк Исаия говорит: «Если не уверуете, не уразумеете». Итак, законники ключ разумения, то есть веру, взяли от среды и скрыли, ибо они не допускали некоторых веровать во Христа Спасителя всех. Он творил чудеса, и народ, веруя ради этих чудес, признал бы его Богом, но они, законники, говорили, что он совершает эти чудеса силой Вельзевула. Видишь ли, как они взяли ключ разумения, не допуская верить тому, что самих привело бы к знанию. Христос в синагогах учил воле Божией, а они, законники, говорили, что бесы имеют и беснуются. Зачем его слушаете? Итак, они, то есть фарисеи и книжники, поистине взяли ключ разумения, но сами не вошли, других не пустили, и притом входящих, то есть способных уже богопознанию. Когда он еще говорил сие, они вместо того, чтобы признаться в своем бессилии, как бы в опровержении его слов, объявили себя именно мудрейшими его и начали заграждать ему уста, то есть непрерывно спрашивать его и приводить недоумение. Ибо обыкновенно происходит затруднение в речах, когда одного человека очень многие вдруг спрашивают, и притом о разных предметах. Тогда человек этот, не имея возможности всем отвечать, неразумно дает повод считать себя побежденным. Тоже злоумышляли против Христа эти проклятые. Они многие, вопрошая один другого, думали сбить его в речах и привести в затруднение, как не могущего им отвечать, что было и вероятно. Ибо как может один друг отвечать многим на разные вопросы? Это можно принимать и в таком значении – уловить из уст его и обличить. Ибо когда кого уловит в собственных его словах, то он, кажется, сам замыкает себе уста, то есть обличается своими устами и осуждается. Это значение видно из последующего. Ибо сказано: «Стараясь уловить что-нибудь из уст его», что немного прежде было названо, но теперь заменяется словами «уловить из уст его». Вопросы ему предлагали то относительно закона Моисеева, чтобы обличить его как богохульника, который хулит Моисея, ибо они подозревали его в этом, то касательно кесаря, чтобы объявить его возмутителем и домогающимся власти, и обо всем таком, что могли придумать души лукавые, исполненные всякой злобы.